Творчество Кальдерона. Родившийся и умерший в Мадриде, Педро Кальдерон посвятил свою жизнь драматургии и может быть назван автором, который создал для Испании новое искусство трагедии, как Лопе называют автором новой комедии по названию его трактата. Эпическое, трагическое, комическое, аллегорическое – все служило Кальдерону для его главной цели – созданию концепции человека, которая отразила бы эпохальные перемены XVII века. Кальдерон был автором многочисленных драм, имевших неслыханный успех при жизни автора. Судьба гения сложилась счастливо, он был принят при дворе и признан в церкви, его обожала самая широкая народная публика и одновременно высоко ценили самые утонченные знатоки в ученых университетских, церковных и придворных кругах. Происхождение, образование, ум, таланты и личные качества этого выдающегося человека обеспечили ему поддержку могущественного монарха, церкви и городских властей Мадрида, а также владение самыми разными литературными и театральными жанрами. Кальдерон был своим в самых разнообразных театральных кругах, в народном, то есть в коралях, и в дворцовом. Он творил и в своеобразном, лишь Испании свойственном, праздничном жанре народно-литургического ауто-сакраменталь. Трудно подобрать аналогии в мировой классике подобной широте дарований, особенно в соединении с подлинной интеллектуальной высотой и редкостно благоприятной для творчества жизненной ситуацией. Кальдерон возвышается даже над самыми блистательными вершинами европейского классического театра XVII века и стоит в сознании европейца разве что рядом с Шекспиром, как абсолютный драматургический гений, открывший в самом начале нового времени глубины универсальной человеческой проблематики. Жизнь Педро Кальдерона де ла Барка Энау де ла Бареда и Рианьо, знатного испанского дворянина, иезуита, математика и богослова, выдающейся храбрости военного, поэта, но главным образом великого драматурга, занимает 81 год из того XVII века, который радикально изменил западного культурного человека и поэтому назван началом нового времени. Годы его жизни 1600-1681. Изменения жизни были фундаментальны, они затронули все – политические доктрины, философские концепции, ведь XVII век – это век Декарта, Гоббса, Спинозы, зарождающуюся рациональную научную мысль, нравы и обычаи и, конечно, самый мощный человеческий инструмент познания – литературу. Свидетель политического доминирования в Европе, его родной Испании, а впоследствии падения ее как великой державы, Кальдерон, сражаясь за интересы Испании, принял участие во всех значимых политических и военных событиях эпохи в Италии и Фландрии. Он не понаслышке знал о войне и смерти, о логике смертельной битвы, поражении и победе. Фландрия, кроме того, произвела на поэта сильнейшее впечатление. И многие из его персонажей – фламандцы. Впрочем, ведь и мать Кальдерона была оттуда родом. Будучи отпрыском знатного семейства, давшего сыну наилучшее образование и соответствующее воспитание, Кальдерон учился в мадридской иезуитской школе и университетах Алькала и Саламанки, где изучал право, математику и богословие, прослыл одним из самых блестящих студентов. Поистине энциклопедические знания приумножили его природный гений и открыли для его творчества самые широкие горизонты политической, социально-исторической, философско-моральной проблематики. В 20-е годы в Мадриде появляются первые свидетельства его литературной деятельности. О победах в поэтических состязаниях восторженные отзывы Лопе де Веги и других. К 30-м годам молодой поэт был уже автором большого корпуса лирики, увы, плохо сохранившейся, в том числе поэмы о всемирном потопе и множество пьес для сцены. После же смерти Лопе в 1635 году Кальдерон однозначно становится на его место, первого драматурга Испании. Поражает широта и самой личности поэта. Этот огромный ум, признанный как политик и философ при дворе и в высоких кругах католической церкви, сам в конце жизни принявший сан, Кальдерон одновременно был завзятым знатоком корриды, а в молодости неистовым дуэлянтом и неотразимым кабальеру, красивым, обаятельным и пользовавшимся своей неотразимостью. Сохранились воспоминания о мгновенных вспышках его искрящегося остроумия, о неистовстве его гнева, об остроте и его шпаги, и его пера. Однако все свидетельства подчеркивают также его несуетность, отвращение к пороку и беспорядочной жизни, его замкнутость и суровость, его презрение к славе. Выдающаяся, но лишенная всплесков и эксцессов церковная и придворная карьера Кальдерона, его ровная, казалось бы, почти лишенная огласки и любых признаков скандала жизнь, все это очень характерно для этой выдающейся и своеобразной творческой личности. Незадолго до того, как умереть с пером в руке, 25 мая 1681 года, создавая текст последнего своего ауто, он составил завещание, в котором запретил делать его похороны и гробницу сколько-нибудь пышными и богатыми. Цитата, чтобы вид их, очищенный от лживых украшений, ясно указывал на бренность нашей жизни. Конец цитаты. Крупный кальдеронист Баркеро Гоньянес справедливо усматривает в этой фразе еще одно, самое последнее ауто великого драматурга. Самый акт собственного умирания и похорон он желал бы превратить в аллегорию, в мысль о подлинности бытия и лживости иллюзий. Говоря об особенностях Кальдерона как творческой личности, нельзя до конца игнорировать его отношения с отцом, высокопоставленным королевским чиновником, знатным и высокомерным человеком, возможные следствия чрезмерной властности которого можно видеть в одержимости Кальдерона и темой отношений отца и сына и идеи свободы, доходящей до анархических побуждений. Кальдерон ожидаемо молчал о перипетиях своей внутренней и семейной жизни. Но мы можем о многом догадываться, по, например, постоянному присутствию в его творчестве сюжетов о деспотичном отце и бунтующем сыне. Сюжетов, кстати сказать, не замкнутых на психологии самолюбимого индивида, не самоценных, а всегда нагруженных политической, теологической и философской проблематикой. Так этот сквозной мотив кальдероновского творчества, восстание сына против тирана отца, развернутый в ранней его философской драме «Поклонение кресту» 1628 год и в знаменитой драме «Жизнь есть сон» 1636. Исследователь творчества Кальдерона также не пройдет мимо факта воспитания Кальдерона в иезуитской школе. Подготовка молодого человека ко властным функциям в социуме, включающая воспитание безупречного самообладания, блестящая интеллектуальная выучка, оттачивающая юный ум схоластикой, логикой, математикой, такова эта подготовка, и таковы свойства личности Педро Кальдерона, которые кладут вполне узнаваемый отпечаток на его эстетику. Уже в первой его полудетской комедии, написанной в 13 лет, «Небесная колесница», действие которое происходит то на небе, то на земле, развивается исключительно продуманно и уравновешенно. А к 19 годам юный драматург уже знал большой театральный успех. Математически выверенные композиции его драм, изощренное ведение интриги, невообразимая запутанность которой вдруг чудесно разрешается, напоминая своей четкостью действия выверенной формулы, все это свойственно драматургии Кальдерона, и все это возникло не на пустом месте. Так в комедии «Дама-невидимка» жанре, казалось бы, вполне развлекательном, рационалист и математик Кальдерон намеренно делит сцену перед своим зрителем надвое, разграничивая пространство шкафом со стеклянной посудой, своеобразным зеркалом, отражающим героев, предметы и действия, и неимоверно усложняя пьесу. В другом случае, в комедии «Дом с двумя выходами сложно охранять» организует два симметричных выхода из одного и того же дома, как бы умножая действия на самое себя. Мало этого, зеркальность, заложенная и наглядно отраженная в пространстве сцены, реализуется в обеих комедиях на всех уровнях построения, в системе персонажей, композиции, небольших сюжетных элементах и языковых фрагментах. Уму простому и несклонному к интеллектуальным играм достается при этом в обладание только сюжетный слой и языковая блестящая игра. Но есть и те, кто вместе с автором способен оценить игру математического ума и для которых комедийный сюжет служит лишь предлогом такой игры. У Кальдерона эстетика темного и ясного стиля умеют уживаться в пространстве одного драматургического текста, не опровергая друг друга. Несомненно, испанцам 17 века не обязательно было иметь барочного драматургического гения именно с такого рода аристократическим, математически и иезуитским оттенком. Закономерное развитие культуры взывало к театральным талантам, и они появлялись в разнообразном изобилии. Рядом с Кальдероном стоят и глубоко народные Лопе де Вега, в том числе как автор поздних барочных драм, и остроумный Тирсо де Молина, и благочестивый Мира де Амискуа. И все же без этого чисто кальдероновского блеска, глубокого и порой холодного ума, театр Испании был бы другим. Разумеется, такое положение вещей было возможно лишь в Испании, стране, где театральную жизнь поддерживали и корона, и церковь, и где лично король любил поддерживал театр. Филипп IV, при котором творил Кальдерон, оценил и поддерживал его. И его, и величайшего из живописцев эпохи Диего Веласкеса. В отличие от Филиппа III и Карла II, этот король отличался хорошим вкусом, искренней любовью и активной позицией по отношению к театральному делу. Достаточно назвать Буэн-Ретиро – театр, специально выстроенный им при королевском дворце в 30-е годы, или почетное назначение Кальдерона в конце жизни придворным капелланом. Такой крупный исследователь, как Александр Паркер, также считает постоянную поддержку двора одним из важнейших факторов творчества Кальдерона. И вновь заметим, что и без придворно-политического и церковного отпечатка Кальдерон, конечно, не потерял бы в значимости, но история такова, какой сложилась на деле, и в самом крупном испанском драматурге действительно силен дух дворца и собора. Именно Кальдерон ежегодно писал сценарии для мадридских театральных праздников Тела Христова, традиционно сопровождавшихся театральным представлением на главной площади города – Пласа Майор. А в 1651 году Кальдерон принял духовный сан. Лопе де Вега, старший современник и первый гений испанской сцены, которого Кальдерон на ней сменил, работал непосредственно с народной стороной ренессансной драмы, создавая ее неподдельные, неповторимые поэтические черты. Его гений, с позволения сказать в высоком смысле, простодушен. Кальдерон же, нигде не порываясь языковой, а потому и народной поэтической стихией, внес в драму рефлексию, напряженный интеллектуализм и необъятную широту философской проблематики. Эрнст Курциус назвал его театр метафизическим. Кроме того, придворно-куртуазная атмосфера прямо влияла на эстетику кальдероновской драмы. 17 век неспроста стал веком рождения оперы и балета. Профессиональные музыканты и танцоры, работу которых мог позволить себе двор, не только украшали пьесу, но и меняли ее поэтику. Барочная драматургия создает высшее единство, к которому всегда стремился театр. Единство звуковизуальной партитуры, поэтического слова и актерской игры. Кальдерон не только привлекал музыку и эстетически значимое движение на сцене. Он был автором, обладателем хорошей коллекции живописи, и его сцены часто соотносятся с композиционными и колористическими решениями его великих современников. Сознательность и внутренняя рефлексивность Кальдерона по отношению к сценографии такова, что мы смело можем считать его теоретиком искусства. Вспомним, что Кальдерон вступил в творческий расцвет вместе с Веласкесом и Сурбараном, и что испанская живопись его времени – это один из абсолютных взлетов в истории искусства. Что до музыки, то Кальдерон также хорошо ее знал, очень любил и умело использовал. Достаточно указать на принципиальную и глубокую музыкальность жанра ауто. Кроме того, творчество Кальдерона прямо связывают и с началом светской оперы. Одноактные сады Фалерины и Пурпур розы, где весь текст положен на музыку, начинают традицию сарсуэлы, особой испанской музыкальной драмы, процветшей в следующих двух веках. Исключительно важны для эстетики Кальдерона принципиальная этикетность и жестово-знаковый обиход двора, отмеченные почти пугающим холодным самообладанием. Способность к самообузданию, требования этики и этикета, тонко замечает Селюна в своей замечательной книге «Театр Золотого века». И верно, внешняя безупречность формы здесь не поза, а этическая позиция. Форма обуздывает, упорядочивает материю, поднимает ее, бесформенную изначально, до божественного начала в человеке, делает его достойным Творца. Как в политике высшая власть кладет конец безобразию смуты, так и в эстетике только обуздание формой, равной содержанию, может выразить сложный художественный смысл, а отточенность формы предполагает резкость границы и дисциплину. По сравнению с живоподобным Лопе, Кальдерон выглядит более риторичным и формальным, с его просчитанными композициями, определенными характерами и легким выходом во вневременные пространства аллегории. Однако, это отнюдь не означает, что Кальдерон менее реалистичен или менее совершенен. Он использует барочную эстетику неожиданных схождений смыслов, их сжатия, усиления и символических выходов в вечность для мощного проникновения в смыслы реальности. При жизни Кальдерона был издан лишь один том его ауто в 1676 году. Остальные источники, включая множество популярных пиратских изданий, представляют собой материал текстологически очень трудный. Научная кальдеронистика полагает достоверными тексты около 200 пьес, из них около 100 комедий, 80 ауто и 20 драм. Унаследовав от Лопе комедию интриги или комедию плаща и шпаги, эту абсолютную фаворитку сцены, которая блестяще работает действием, и им же ограничивается в большинстве случаев, Кальдерон преобразил ее в инструмент познания, способный на очень тонкий смысловой анализ. Такие комедии, как «Дама-невидимка» и «Дом с двумя выходами трудно охранять», обе 1629 год, кстати, они принесли Кальдерону первый успех и покровительство двора, помимо виртуозной построенной интриги и диалогов, сверкающих остроумием, предлагают зрителю глубокую, почти трагическую проблематику чести, ставят серьезные нравственные вопросы об искренности, дружбе, любви, но также и философские вопросы об иллюзорности и непостижимости мира. Среди кальдероновских комедий интриги можно назвать такие, как «Мнимый астролог» 1632 год, «С любовью не шутят» 1636 и многие другие. Строго религиозное содержание имеют 76 кальдероновских ауто-сакраменталь, аллегорических пьес, которые ставили на площади в летний праздник Тела Христова. Праздник этот, глубоко традиционный в католической культуре, совпадает с расцветом природы, происходит при большом стечении народа, имеет кульминацию в театральном представлении на площади и сопровождается корридой, плясками и всеобщим весельем в духе карнавала. Кальдерон развил в Ауто традиции средневекового моралите, достигнув необычного и очень высокого эстетического эффекта. Важно, что он почти всегда дублировал проблематику своих сложнейших философских драм в жанре ауто, как бы проясняя аллегории сердцевину смысла. Среди ауто выделяются «Ужин царя Бальтасара» и «Великий театр мира», оба ауто 30-х годов. Особую проблематику, в том числе терминологическую, представляют собой так называемые серьезные пьесы Кальдерона вне жанра ауто, которые еще раз ставят перед исследователями 17 века теоретическую проблему жанра трагедии. Во «Враче своей чести» 1637, «Живописцы своего бесчестия» 1650, «Соломейском алькальде» 1636 и других в основе лежит, как и в трагедии, непримиримый, чисто трагический конфликт чести и христианской системы ценностей. Так главный герой соломейского алькальда Педро Креспо, после того, как долго, униженно, смиренно и бесплодно молил высокомерного капитана Альваро жениться на обесчещенной им дочери, берет свой жезл алькальда и казнит нарушителя законов человеческой жизни, уже не как обиженный отец, а как представитель истинной власти, алькальд своей земли Соломеи. Вопрос о чести в традиционной испанской культуре, как известно, далеко выходит за рамки простого морального, оформляя самую концепцию человека. Кальдерон присоединяется к новой ренессансной трактовке чести. Не отрицая формального благородства по факту рождения, она поверх него утверждает: каждый, чьим бы сыном он ни был, прежде всего сын своих дел. Именно неявная внутренняя критика деспотических социальных условностей чести в моменты, когда та начинает насиловать человеческую природу, нагружает почти трагическим смыслом изящные жанровые комедии интриги Кальдерона, унаследованные им от Лопы. Прежде всего, изумительную искусную даму-невидимку и тем более «Молчание золота» 1639 год. В таких же пьесах, как «Соломейский алькальд» и «Врач своей чести», Кальдерон на поверхности словно бы настаивает на исполнении исступленно-разрушительного мщения во имя чести. Но те, кто, ужасаясь от кровавой бескомпромиссности, предпочитают видеть в Кальдероне узколобого мракобеса, проходят мимо очевидного факта. Ужас и отвращение зрителя – одна из важнейших эстетических задач автора. Он, конечно, не щадит нервы зрителя, погружая его в трагическую безвыходность драматических ситуаций, которые так живо напоминают о творчестве Корнеля, французского современника Кальдерона. Не щадит и в развязках, которые сегодня заставили бы побледнеть от зависти любого создателя хоррора. Но в итоге мы обретаем путь к сложной мысли, ясность которой, пусть и не сразу, по окончании спектакля, служит своего рода отложенным катарсисом. Тем самым холодно-интеллектуальным катарсисом, к которому во многих случаях тщетно стремился Брехт. Философская драма Кальдерона «Жизнь есть сон», изданная в 1636 году, стала с конца XIX века самой знаменитой в творчестве драматурга. Это метафизическая притча о некоем Сигисмунде, которого его отец, царь Басилио, заточил в башню в горах, боясь исполнения пророчества, данного астрологами при рождении сына, а именно, что он станет тираном и царства, и собственного отца. Однажды Басилио под воздействием сомнений и отцовских чувств усыпляет Сигисмунду, и переносит его во дворец, где тот просыпается в роли принца и верит, что жизнь в горах ему приснилась. Однако буйное поведение неистово жаждущего наслаждений Сигизмунда убеждает Басилио в правоте пророчества, и он снова усыпляет сына, чтобы перенести его назад в горное его убежище, где тот вновь верит наставнику, что эпизод в царском дворце был лишь сном. Таким образом, Сигизмундо выведен из наивного состояния однозначности жизни. Теперь он знает, как она неуловима и обманчива. После тягостного периода апатии, в которую героя погружает открывшаяся непостижимость мира, он, однако, решается действовать и становится мудрым правителем. Пророчество одновременно избывается и преодолевается. Сигизмунда побеждает отца в бою, но вместо наказания и отмщения обращает на него свою любовь, а на мир справедливость. Трагический конфликт, развитый и полностью, и с блистательной ясностью в самом финале, неожиданно подчеркнуто снимается благочестиво-пиетическим жестом истового католика. Таково жанровое своеобразие философских драм Кальдерона, подлинный смысл которых, разумеется, не ниже трагического и не менее нагружен сложным смыслом. Центральную проблематику Кальдерона можно обобщенно назвать проблематикой свободы, той единственной силы, которая подлинно движет человеческим деянием. Она ставится и разрешается в широком жанровом и стилистическом спектре. Кальдерон использует художественное пространство, унаследованное от средневековой мистерии, космичное и символическое, например, в Ауто Сакраменталь. И пространство частное и сугубо человеческое, дом, внутренние покои, перекресток улиц, рынок, пространство, так хорошо разработанное в новой комедии, которую создали Лопе и Тирса. Использует Кальдерон даже пространство внутри человеческого существа, сон и галлюцинацию. Пространство публичное, традиционно оформленное как площадь или дворец, пространство на границе человеческого и дикоприродного, горы, леса, открытые пространства Кастильской земли. Он может работать и в глубоко телесном карнавальном фарсе, и в разреженной атмосфере аллегории с равным блеском. Его поле зрения развернуто в большое время. Действие легко переносится из зрительской современности в языческие времена, в античный Рим, в любую страну света, в древность и современность. И добавим, если в обычной драматургии все это используется порознь, каждая в своем жанре и стиле, то Кальдерон умеет как никто переключать регистры, перенося зрителей из атмосферы высокой трагедии в атмосферу, допустим, фарса, и наоборот. Любого, кто достаточно знаком с его творчеством, поражает именно открытость, широта и многообразие, многоголосие этого театра. В выразительном контрасте его со строгой молчаливостью, которой этот человек умел окружить свою собственную личность. Чем меньше мы находим сведений о внутренней жизни Кальдерона как частного лица, тем больше высказано в его театре. С этой широтой связана и идеологическая окраска восприятия кальдероновского творчества. Мы наблюдаем удивительную широту разброса мнений и в этой области. Трудно погружаться в продуманные и изощренные лабиринты его мыслей, которые имеют форму барочных драм. Но тот, кому это окажется по силам, обретет там изумительно тонкие и взвешенные размышления о тех сложнейших вещах, которые мы по-русски называем последними вопросами, о надежде на спасение и одновременно о существовании как наказании, то есть о человеческом уделе, о свободе человека и воле Бога, о вере и безверии, о власти и справедливости. Кальдерон – проблема, требующая от нас очень трудной интегральности ее видения. Чтобы лучше обозреть эту широту, взглянем только на этот раз показательных названий его драм. В жизни не разберешь, где правда в ней, где ложь. Правда и той не верь. И склонности презрения все лишь воображение. Нет ни мгновения без чуда. Жизнь есть сон. То, что мы теперь называем барочным мотивом вариативности и изменчивости непознаваемого мира, Кальдерон переживал сам как философ и поэт. Истинно и то, и это, или обе эти вещи не истинны. Истин много, и часто они противоречат друг другу. Вот к какому пугающему предположению пришла познающая личность эпохи барокко, причем не к нему одному и не в последний раз в истории. Старший современник Кальдерона, Шекспир, использовал в «Буре» похожие барочные мотивы сна и иллюзии. Индивидуалист новейшего времени, исходя из этого, решает: «Мне смешно стремление к единству истины. Будем молиться и Христу, и дьяволу. Я – это такое сосредоточение, где все противоречия гаснут, все различия примиряются. Будем же поклоняться себе». Это сокращенная цитата из реального источника дневников Валерия Брюсова 1899 года. Кальдерон и Шекспир, напротив, принимают бой с реальностью, которая обрушивает на них лавину сомнений в истинности ее восприятия. И так же делали в 17 веке, каждый на свой лад, и Декарт, и Спиноза, и Гоббс, не говоря уже о Сервантесе, который в самом начале века дал шедевры барочного осмысления расслаивающейся, ускользающей от постижения разумом реальности в «Дон Кихоте». Кальдерон амбивалентен, он диалектик высокой пробы. Любой его текст всегда предполагает контртекст. Именно эта не каждому открывающаяся сложность Кальдерона приводила к тому, что в нем видели и католика, и атеиста, и скептика, и бунтаря, и моралиста, и стоика, и еретика-протестанта, видели и ренессансного гуманиста, и средневекового фанатика, сторонника контрреформы, и жертву многих фрейдистских комплексов, и даже кантианца до Канта, провозвестника категорического императива. Разумеется, все эти точки зрения более говорят о тех, кто их высказывает, чем о Кальдероне. Но показательно это почти необозримая широта испанского драматургического гения, в которой нет никакого релятивизма, никакой дряблости. У Кальдерона при всей его широте, разумеется, есть представление о мире, человеке и Боге, и нам остается лишь возвыситься до той степени понимания, на которой сквозь сложность видится высокая ясность. Русское освоение Кальдерона освещено Коганом и дополнено работой Гинько в 2006 году, собравшими впечатляющие материалы по библиографии русских переводов Кальдерона, начиная с конца XVIII века, когда сама Екатерина II, как известно, сделала вольное переложение семи начальных сцен комедии Кальдерона «Спрятанный Кабальеро», до советских переводов, некоторые из которых, например, Инны Тыняновой, достойны всяческого внимания. Можно отметить, как важные переводы разных драм Кальдерона, главным образом комедии Киреевского, Каратыгина, Тимковского, Костарева и Грекова, Юрьева и Буренина. Только переводы Тимковского и поздние работы профессиональных филологов-испанистов Ватсон и особенно Петрова были сделаны с испанского оригинала. В остальных случаях оставалось неизвестным, использовался французский или немецкий текст-посредник, и многие из них – это приблизительные прозаические переложения. Остается несомненным, что последние 100 лет, и вполне вероятно еще долго впредь, единственным Кальдероном русского читателя будет Кальдерон Бальмонта. Бальмонт обратился к произведениям Кальдерона в конце 90-х годов. Все 90-е годы поэт много путешествует, работает в западноевропейских библиотеках. Полиглот и виртуоз стиха, Бальмонт сделал переводы нескольких драм Кальдерона в 1900-х и по сей день непревзойденные и переиздающиеся в современных изданиях.